Глава 17. Они держали путь к югу вдоль берега. Охотились, ловили рыбу, купались и покупали лошадей. Билли на пароходиках отправлял купленных лошадей в Окленд. Они проехали Дель-Норте и Гумбольдт. Эти округа были обширнее иных восточных штатов, пробиваясь через исполинские леса, перебираясь через бесчисленные горные речки и проезжая богатые плодородные долины. Сексон всюду искала лунную долину. По временам, когда все казалось подходящим, обнаруживалось, что железная дорога очень далеко, или же не было манзанит и мадрон, да к тому же ей казалось, что местность туманная. «Нам без солнечных коктейлей не обойтись», — говорила она Билли. «Верно», — согласился он, — «от постоянного тумана раскиснешь совсем. Нам с тобой надо найти что-нибудь такое, серединка на половинку, и я думаю, что придется отъехать немного от берега вглубь страны». Дело шло к осени, и они свернули от океана в долину Русской реки, значительно ниже Юкайо, и поехали по дороге в Казадеро и Гернвиль. В Санта-Роза их задержала отправка лошадей, и они только после полудня могли двинуться к долине Сономы, лежавшей к юго-востоку. «Полагаю, что нам удастся добраться до долины Сономы к ночи», — сказал Билли, следя за положением солнца. «Мы сейчас в долине Беннет. За перевалом сейчас будет Глен-Эллен. Здесь здорово, красиво, да и горы эти совсем неплохи».
«Да, гора очень хороша», — согласилась Сексон, — «но здесь слишком голо. Я не вижу крупных деревьев. Крупным деревьям нужна богатая почва».
«О, я не говорю, что это лунная долина. Но эта гора мне очень нравится. Погляди, каким она лесом покрыта. Готов прозакладывать голову, что там и олени водятся».
«Интересно, где нам придется зимовать?» — заметила Сексон.
«Знаешь, я только что о том же думал. Давай поедем зимовать в Кармель. Сейчас там и Марк Холл, и Джим Хезард. Что ты на это скажешь?»
Сексон кивнула головой. «Теперь тебе уже не придется ходить на поденщину».
«Правильно. В хорошие дни мы можем ездить покупать лошадей», — согласился Билли, самодовольно улыбаясь. «А если этот бегун из мраморного дома окажется в тех краях, я с ним померяюсь в боксе, чтобы наказать его за то, что он из меня своей прогулкой всю душу вымотал».
«Погляди, Билли, погляди только!» — воскликнула Сексон.
На повороте дороги показалась одноместная двуколка, запряженная прекрасным гнедым жеребцом со светлой гривой и хвостом. Хвост его почти касался земли, а длинная густая грива волнами спускалась вниз. Он почуял кобыл и остановился, поднял голову. Его светлая грива развивалась по ветру. Затем он нагнул голову, пригибая ее к самым коленям, и между острых ушей видна была мощная шея. Но затем он снова вздернул голову, не желая покоряться узде, когда сидевший в двуколке человек свернул далеко в сторону, чтобы не задеть упряжки Билли. Билли и Сексон видна была блестящая голубизна, словно глазурью покрывавшая большие дикие глаза жеребца. Билли предусмотрительно натянул вожжи и отъехал в сторону. Он поднял в виде сигнала руку, и человек в двуколке, отъехав на безопасное расстояние, остановился и через плечо затеял с Билли разговор о тяжеловозах. В разговоре Билли узнал, что жеребца зовут Барбаросса, что человек в двуколке — его хозяин и постоянно живет в Санта-Роза.
«Отсюда в долину Сономы можно проехать двумя дорогами», — говорил хозяин жеребца. «Вы доедете до перекрестка. Дорога налево ведет в Глен-Эллен, у пика Беннет. Видите? Вот он».
Поднимаясь среди полей, пик Беннет высоко вздымался под лучами солнца. У подножия его теснилась гряда скалистых крепостных холмов.
и горы, и холмы казались голыми и выжженными, но были прекрасны характерной для Калифорнии золотисто-смуглой окраской склонов.
«Дорога налево тоже ведет в Гленэллен, только она более длинная и крутая. Но ваши кобылы, видно, никаких дорог не боятся».
«А какая дорога красивее?» — спросила Сексон.
«Более красивой считается дорога вправо», — отвечал тот. «Она огибает гору Сонома и проходит рощей Купера».
Распрощавшись с ним, Билли и Сексон не двинулись сразу в путь, а провожали взглядом возбужденного Барбароссу, бешено мчавшегося в Санта-Роза.
«Однако», — сказал Билли, — «я бы хотел побывать в этих краях весной».
На перекрестке Билли не решался, в какую сторону ему свернуть, и поглядел на Сексон. «Зачем нам выбирать более короткую дорогу?» — сказала она. «Тут так красиво! Смотри, какой здесь лес зеленый! Я уверена, что в каньоне растут красные сосны. Мы ведь ничего не знаем. Возможно, что лунная долина находится где-нибудь здесь. Было бы слишком глупо уступить лунную долину, выгадывая полчаса времени». Они свернули направо. Дорога круто поднималась с одного холма на другой. Приближаясь к горе, они отметили изобилие воды в этой местности. Вдоль дороги струилась горная речка, и хотя виноградники на холмах пожелтели от летнего зноя, дома в лощинах и на ровных плато были окружены великолепными деревьями.
«Ты скажешь, что это смешно», — заметила Сексон, — «но эта гора мне сразу полюбилась. Мне кажется, что я ее когда-то где-то видела. Она так хороша, что лучше и не выдумаешь. Ах!»
Переехав через мост и объехав крутой поворот пути, они неожиданно очутились среди таинственного полумрака и прохлады темного бора величественных красных сосен. Земля была покрыта розовым ковром осевшей листвы. Солнечные лучи, пронизывая густую листву, оживляли лесную тень. Заманчивые тропинки велись среди деревьев, исчезая в темных рощицах из молодых стволов, выросших на месте исчезнувших великанов. Титанические объемы их можно было проследить по оставшемуся на земле гигантскому кругу. Проехав рощу, они поднялись на крутой перевал, бывший всего лишь одним из подступов к горе Сонома. Дорога шла по холмам и небольшими каньонами, и холмы, и теснины, все густо поросло лесом, и местами на дороге стояли лужи от бьющих у самой дороги ключей.
«Эта гора как губка», — сказал Билли. «В самом конце лета, когда всюду земля пересохла, здесь сыро, как в теплице».
«Я знаю, что я здесь в первый раз», — говорила Сексон, «но мне все кажется таким родным. Мне, верно, все это во сне привиделось. А вот мадроны, целые рощи и манзаниты. Билли, мне кажется, что я здесь у себя дома. Ах, если бы оказалось, что это и есть наша долина».
«Прилепившиеся у подножия горы?» — недоверчиво посмеиваясь, спросил он.
«Нет, я не то хотела сказать. Я думала, что мы на пути к нашей долине. Ведь и дорога, все дороги к нашей долине должны быть красивы. И еще, я все это видела раньше. Мне снилась эта дорога».
«Здесь замечательно красиво», — согласился Билли. «Я не променял бы квадратные мили в этих краях на всю долину Сакраменто со всеми островами в придачу. Черт меня побери, если здесь не водятся олени. А где много источников, там и речки, а где речки, там и форель».
Они проехали большой удобный дом, окруженный амбарами и навесами для скота, въехали под лесной свод и внезапно выбрались на поле, очаровавшее своей прелестью Сексон. Оно легкой покатостью поднималось в гору и кончалось темной полосой строевого леса. поле горело золотом в закатном солнце, а в середине его возвышалась одинокая красная сосна с сожженной вершиной, настоящий дозорный пункт для орлов. Лес одевал гору зеленью до самой ее вершины, как казалось Сексон. Но когда они отъехали дальше, она, оглянувшись на свое поле, увидела, что вершина Сономы возвышается сзади, а гора за полем представляет собой всего лишь небольшой выступ за ней. Спереди и справа, через горные кряжи, отделенные глубокими зеленеющими каньонами, на дне которых расположились сады и виноградники, они увидели долину Сономы и дикие горы, замыкающие ее с востока. Слева виднелись залитые золотом закатного солнца холмы и долины. Позади, с севера, открылась другая часть долины, а за ней ограничивающая ее стена гор. Самая высокая из них смело поднимала свою обнаженную, изрытую бурями вершину с давно погасшим кратером в розовеющем небе. Загибающий с севера на юго-восток горный кряж был освещен последними лучами заходящего солнца, меж тем, как Билли и Сексон подвигались вперед в вечернем сумраке. Билли поглядел на Сексон. Ее лицо выражало восторг. Он остановил лошадей. Небо на востоке заалело, и закат пылал на горах бликами рубина и вина. Багряный поток спустился в долину Сономы, омывая на пути подножия гор и затопляя их своим пурпуром. Сексон молча указала на него Билли. Они поняли, что багряный поток был тенью горы Сонома. Билли кивнул головой, щелкнул языком, и фургон начал спускаться в теплом окрашенном сумраке. На более возвышенных частях дороги чувствовался чудесный и как будто живительный бриз Тихого океана, а из каждой лощинки поднималось им в лицо теплое дыхание осенней земли, пряное от сожженных солнцем трав, опавших листьев и увядающих цветов. Они подъехали к краю глубокого каньона, проникавшего как бы в самые недра горы. Взглянув на Сексон, Билли, не говоря ни слова, снова остановил лошадей. Каньон поражал своей дикой красотой. Во всю долину его по обеим сторонам росли красные сосны, а на противоположной стене его выдавались три холма, густо заросшие елями и дубами. От этих холмов под углом к главному каньону начинался другой каньон, менее глубокий, но тоже заросший красными соснами. Билли указал на маленькое поле у подошвы трех холмов. «Вот о таком поле для моих кобыл я и мечтал», — сказал он. Они спустились в каньон по дороге, пролегавшей вдоль бурливой речки, поющей свои песенки под ольхами и кленами. Огни заката, преломленные несущимися по осеннему небу облаками, заливали каньон малиновым светом. Мадроны и манзаниты, казалось, пылали в багряном воздухе. Воздух благоухал лаврами. Дикий виноград покрывал деревья и перебрасывал свои гирлянды с ветви на ветвь через ручей, образуя колеблющиеся воздушные мосты. Длинные шали испанского мха свешивались с ветвей дубов. За ручьем росли густой папоротник и кустарник. Откуда-то доносилось томное воркование голубки. Высоко в воздухе над их головами белочка прыгала с ветки на ветку. Они долго следили за колыханием ветвей. «А мне пришла одна мысль», — сказал Билли. «Можно мне ее высказать первой?» — попросила Сексон. Он ждал, не сводя с нее глаз, пока она с восторгом оглядывалась вокруг. «Мы нашли нашу долину», — прошептала она. «Правда?» Он кивнул головой, но ничего не ответил, глядя на маленького мальчугана, гнавшего по дороге корову. В одной руке он держал большое, не по росту ружье, а в другой — громадного кролика. И ружье, и кролик были нелепо велики по сравнению с мальчуганом.
«Далеко ли до Гленэллен?» — спросил Билли.
«Полторы мили», — был ответ.
«Что это за речка?» — осведомилась Сексон.
«Бурная речка. Она впадает в реку Соному за полмили отсюда».
«А форель есть?» — спросил Билли.
«Если вы умеете ее ловить», — усмехнулся мальчик.
«А олени в горах водятся?»
«Теперь запретное время», — уклонился тот от прямого ответа.
«Ты, верно, никогда еще не стрелял в оленя?» — закинул Билли удочку, но получил в ответ:
«Я могу показать вам рога».
«Олени меняют рога», — продолжал поддразнивать Билли. «Всякий может подобрать их».
«На моих рогах еще и мясо не подсохло».
Мальчик замолчал, с испугом соображая, что он попал в расставленные Билли сети.
«Ничего, сынок, не бойся», — смеялся Билли, отъезжая дальше. «Я не лесничий, я покупаю лошадей».
Над ними в высоте скакали с ветки на ветку белочки, вдоль дороги росли мощные дубы, красноватые мадроны и великолепные красные сосны. Не выезжая из леса, они поравнялись с выходившей на дорогу калиткой. Перед калиткой был прикреплен простой деревянный ящик для писем с надписью «Эдмунду Хелю». Под зеленым сводом деревьев стояли, прислонясь к калитке, мужчина и женщина. Пара была так хороша, что у Сексон захватило дыхание. Они стояли рядом, и нежная рука женщины доверчиво лежала в руке мужчины. Лицо его выражало благостную одухотворенность. Большой прекрасный лоб, серые ласковые глаза и грива седых, сверкающих своей белизной волос. Он был красив и массивен, стоявшая с ним рядом женщина казалась хрупкой и нежной. Она была смугла, насколько может быть смуглой женщина белой расы, с бездонно синими улыбающимися глазами. В своем изящно спадающем складками одеянии неопределенного травянистого цвета она напоминала Сексон весенний цветок. В вечернем золотом свете Сексон и Билли, вероятно, тоже были привлекательны. Обе пары не сводили друг с друга глаз. Лицо маленькой женщины сияло, а лицо старика озарилось каким-то торжественным выражением. Эти чудесные люди показались Сексон такими же старыми знакомыми, как виденные ею дорогой поле на горе и гора. Она уже успела полюбить их.
«Добрый вечер», — приветствовал их Билли.
«Ах, вы милые дети», — сказал старик. «Если бы только вы знали, как вы славно выглядите на ваших козлах!»
На этот раз это было все.
Фургон проехал дальше, шурша опавшими листьями клёна, дуба и ольхи, устлавшими ковром дорогу. Так они доехали до слияния двух речек.
«Вот где хорошо было бы устроиться», — воскликнула Сексон, указывая Билли на противоположный берег бурной речки. «Видишь, Билли, вон на том уступе над лугом».
«Почва тут богатая и внизу, и на уступе. Погляди, Сексон, какие мощные деревья. Там, верно, и ключи найдутся».
«Поедем туда», — сказала она. Свернув с большой дороги, они по узкому мостику переехали через речку и поехали по старинной, изрытой выбоинами дороге, вдоль которой тянулся не менее старинный полуразрушенный забор из расколотых досок. Через открытую, снятую с петель калитку, дорога вела дальше до уступа.
«Вот оно! Я узнаю это место», — сказала Сексон. «Поезжай дальше».
Из-за деревьев показался небольшой белый домик с выбитыми стеклами.
«Вот так Мадрона!»
— указал Билли на стоявшее перед домом мощное дерево, ствол которого имел в диаметре не менее 6 футов. Они переговаривались шепотом, объезжая дом, окруженный величественными дубами, и остановились перед небольшим сараем. Чтобы не терять времени, они лошадей не распрягли, а, привязав их к дереву, отправились исследовать местность. Крутой спуск к лугу густо зарос дубами и манзанитой. Пробираясь через кусты, они спугнули выводок перепелок.
«Видишь, вот и дичь есть», — заметила Сексон.
Билли улыбнулся и принялся исследовать прозрачный ключ, стекавший с журчанием на лужок. Почва вокруг была высушена солнцем, и вся потрескалась. Лицо Сексон вытянулось, но Билли взял комок земли и растер его пальцами в порошок.
«Почва богатая», — сказал он. «Десятки тысяч лет смывало с гор частицы перегноя, но...»
Он остановился, поглядел вокруг, изучая расположение луга, затем прошел до окаймлявших его деревьев и вернулся к Сексон.
«В таком виде, как он есть, он никуда не годится», — сказал Билли. «Но если им заняться, ему цены не будет. Требуется всего лишь немного здравого смысла и много оросительных канав. Этот луг представляет собой естественный бассейн, не наполненный еще водою. К речке идет отлогий спуск. Идем, я тебе покажу ее».
Они прошли рощу и очутились у реки Саномы. Здесь было тихо. Речка образовала глубокий затон. Плакучие ивы наклоняли свои ветви к воде. Противоположная сторона поднималась крутым обрывом. Билли измерил высоту обрыва глазами, а глубину воды — длинным шестом.
15 футов, — объявил он. «Здесь отлично будет нырять с обрыва. Да и поплавать здесь недурно».
Они пошли вдоль затона. Дальше дно речки мельчало, и вода журчала по камням. Затем опять шел глубокий затон. Вдруг мелькнула в воздухе форель и скрылась в воде. По спокойной глади пошли, расширяясь круги.
«Видно, нам не придется зимовать в этом году в Кармеле», — сказал Билли. «Это место, кажется, было создано для нас. Утром я узнаю, кому оно принадлежит».
Полчаса спустя, подсыпая корм лошадям, Билли обратил внимание Сексон на свисток локомотива.
«Вот тебе и железная дорога», — сказал он. «Поезда останавливаются в Гленеллен всего в 1 миле отсюда».
Сексон уже засыпала, когда Билли разбудил ее.
«А что, если владелец не захочет продать участка?»
«Об этом нечего беспокоиться», — отвечала с невозмутимой уверенностью Сексон. «Участок наш. Я это твердо знаю».